Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. В эти дни мы отмечаем годовщину эпидемии коронавируса. В конце ноября 2019 года в Ухане, в Китае, был обнаружен первый пациент с непонятным, неисследованным еще вирусом. Лишь в декабре была объявлена пандемия. За этот год мы сильно повзрослели, мы многому научились. Мы узнали слово «локдаун», мы узнали слово «стадный иммунитет», мы узнали слово «дистант», «удаленная работа», «дистанционное образование». И еще мы узнали много новых страхов. Страх человека без маски, страх заразиться или заразить своих близких, страх того же самого дистанта, дистанционного образования, локдауна, потери работы. Какие страхи правят нашим обществом в эпоху коронавируса и как с ними бороться? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Эпидемия коронавируса нарушила привычный психологический уклад жизни большого города, разорвала социальные связи и саму повседневность. Многочисленные ученые и эксперты дают абсолютно разнящиеся оценки пандемии. По миру шагает вторая волна коронавируса, и пока никто со стопроцентной уверенностью не может сказать, последует ли за ней третья и четвертая. Уже разрабатываются десятки вакцин, но третья фаза испытаний еще не до конца завершена, и полной уверенности в победе над вирусом пока нет. На данном этапе мы можем следовать только рекомендациям врачей и организаций здравоохранения. Меньше посещать людные места, носить маску и перчатки, заботиться о родных и близких в пожилом возрасте, которые находятся сейчас в основной группе риска. Многочисленные споры вызывает вакцинация. Одни говорят, что это необходимо, другие, что на данном этапе ни при каких условиях не собираются и не рекомендуют делать прививку. Коронавирус очень сильно ударил по экономике, а особенно по малому бизнесу. Например, в России еще один локдаун, небольшие кафе, бары и магазины просто не переживут. И многие работники сферы обслуживания туристического бизнеса могут остаться без работы. Падение цен на нефть и скачки курса рубля тоже одно из последствий пандемии. Свои страхи люди облекают в массовые фобии, фейки и теории заговоров. Кто-то уверен в искусственном происхождении вируса и специально нагнетаемой инфодемии. Множатся слухи про чипирование и облучение вышек 5G, о заговоре мирового правительства для сокращения населения. В эпоху соцсетей и мессенджеров эти слухи моментально разлетаются и становятся источником паники. Как работают механизмы создания городских триллеров, легенд и фейков? Становимся ли мы все более мнительными, а наше общество иррациональным? Чего вообще боится житель современного города и как с этими страхами бороться?
Обсуждаем эти вопросы с нашими сегодняшними гостями. Александра Архипова, старший научный сотрудник лаборатории теоретической фольклористики «ШАГИ», как я понимаю, это школа актуальных гуманитарных исследований, Институт общественных наук РАНХИКС. Добрый день, Александра, рад вас видеть. Вы уже за эти месяцы стали просто, знаете, толкователем подсознания. Вот, все, так сказать, фольклорное. И Никита Петров, заведующий лабораторией, той же самой лаборатории, где работает Александра. Так что с вами давайте на троих вот это вот и дело обсудим. Ну, вообще можно сказать, что общество за этот год стало более параноидным. Страхов стало больше в последний год.
Страхов, может быть, по типам, они остались такими.
И уровень тревожности, он как бы некий константен.
А вот уровень тревожности поднялся. И в результате... Люди пропускают через себя множество историй, люди хотят общаться, и, получив очередное увлекательное объяснение происходящему, немедленно пересылают его из одной группы WhatsApp в другую группу WhatsApp. И получается, что те страхи, которые раньше сидели как бы, в пределах своих групп, они начинают распространяться. Ну так, например, страхи о чипировании не придуманы сейчас. Это вообще-то история идет аж с 80-х годов 20 века. И, как правило, фундаментальные христианские группы – это вот те группы, где эти страхи уютно себе жили. Но с приходом глобальной угрозы эти страхи стали преодолевать границы.
Это те же страхи, это тот же вариант, который, вот, скажем, индивидуальные налоговые коды, да, то, что вот на пачках молока, русское молоко стерлинговских, перечеркнут этот штрих-код,
что это
знак дьявола, и как бы нельзя человека маркировать.
Что приближается эпоха дьявола, и нас сейчас всех отметят некоторым знаком дьявола, и знак дьявола разнообразен, это и НН, и электронный паспорт, и штрих-код, И, вакцина это тоже способ...
Ну да, некой маркировки человека.
Эти страхи были, но они просто покинули пределы своей группы и начали как бы широко распространяться. И человек в состоянии повышенной тревожности охотно такие вещи пересылает, и это даже не вопрос вот буквальной веры в изложенное, а это фактор того, что когда человек находится в состоянии потерянного контроля и не знает, что будет завтра, он получает некоторый текст, который дает ему это объяснение. И факт пересылки этого текста возвращает тебе как бы на микросекунду эту потерянную уверенность. И поэтому люди в состоянии тревоги активно такую информацию распространяют.
Ну, то есть речь идет о больших объяснительных парадигмах, да, которые сейчас получают люди, и в условиях высокой неопределенности, да, любой как бы бит информации, который что-то объясняет и дает целостную картину мира, она пересылается.
Но я бы не сказал, что это прям большие объяснительные парадигмы, да, скорее это некоторый набор малых объяснительных парадигм, поскольку мир настолько сложен, да, и информации настолько много, что одна большая объяснительная модель здесь не работает. Поэтому есть множество микрообъяснений, которые складываются уже в нашем сознании, например, исследователи, которые как-то поднимаются над этим, пытаются все обобщить в одну большую объяснительную парадигму. По сути, мы говорим, наверное, о свойствах мифологического. Вот был такой ученый Елизар Моисеевич Милетинский, совершенно замечательная книжка у него была, да, и он объяснял, толковал миф как средство концептуализации действительности. То есть мы используем разного рода страхи, слухи, иногда городские легенды, чтобы хоть как-то объяснить этот сложный мир вокруг нас. И понятно, что чем больше этих объяснительных историй есть, тем больше мы, наверное, выхватим из этого большого пула, да, какую-то историю и попытаемся с помощью нее объяснить вот этого вот невидимого врага. Да,
каждый претендует на универсализм. Буквально пару дней назад я от своего хорошего знакомого, скажем, не близкого друга, но хорошего знакомого, с которым общаюсь много лет, человек с полной серьезностью и уверенностью говорит, что все это предпринято для того, чтобы сократить народонаселение Земли.
Это известная теория.
Большая парадигма.
Но это как раз уже conspiracy theory, да, которая, собственно, была известна довольно давно. То есть некоторая группа, элитарная чаще всего, масоны, евреи, вы можете, американцы, китайцы, неважно кто, вот в какой-то момент начинают массовую атаку на земной шар для того, чтобы захватить, да, господство над миром, взять в свои руки, и для этого используют разные средства уничтожения населения. Собственно, с чипированием ровно та же самая история, да, когда вот, если вы посмотрите на свой паспорт, я очень люблю эту историю приводить, она описана Машей Ахметовой, известной ученым, который занимался эсхатологическими верованиями. Когда берете паспорт и смотрите на просвет, с другой стороны на фотографию, там над головой есть такая полоска, да, черная, и под сердцем. И вот эти вот локальные группы фундаменталистов объясняли это очень просто. Значит, дьявол следит за вашими мыслями и за вашим сердцем. Вот. И, собственно, там еще есть любопытно. Во всех этих локальных группах есть способ нивелирования опасности. Вот. И это было чудесно, когда микроволновка, которая тоже изобретение дьявола, они засовывали паспорт в микроволновку, микроволновка разрушала чип, и в итоге паспортом можно пользоваться. Но когда теория выходит за пределы локального сообщества, вот этих способов нивелирования этой сложной ситуации, их становится все меньше и меньше.
Вау.
Это тоже любопытная штука.
Про паспорт микроволновки я еще не слышал. Слушайте, а он ничего не портится?
А
он
не плывет, красные трусы на люстру вешать.
Ну как это? Это для чего?
Это, ну как сказать, чтобы деньги в семье были, чтобы деньги приманить. Надо как бы трусы красные на люстру повесить.
Именно трусы, не платок?
Нет, я не оговорилась, именно трусы. Так что велик набор представлений, с помощью которых можно преодолевать разные опасности.
Ну да, но из того, что вы сказали, я заключаю, что, в общем, проблема в сложности мира, и человек, столкнувшийся с растущей сложностью мира, да, придумывает какой-то миф, какую-то универсальную объяснительную парадигму.
И дальше начинается очень важная история, что на самом деле объяснительные модели у всех разные, но когда эти объяснительные модели, они должны быстро распространяться от одной группы к другой, и их не контролируют институции, то есть не контролирует медицина, не контролирует правительство, не контролирует наука, а их просто распространяют люди, то убеждают самые всеобъемлющие, самые простые.
Какие ваш топ страхов и таких объяснительных теорий?
Сейчас, в ноябре 2020 года, на первое место, связано с коронавирусом, это то, что не надо носить маски, потому что это самое популярное. Маски опасные, они вызывают заболевания легких. Или это способ контроля нас, в них уже вшит в чип. Или это способ такого психологического давления, из нас делают рабы. Объяснения многие, но антимасочные тексты невероятно распространены. Второе, очень популярное, это то, что распространяют жители Сибири. Вот прямо сейчас жители Сибири, Урала, то есть тех регионов, где плохо с медициной, нет мест в больнице, госпиталя переполнены, скорые не выезжают, скорую ждешь по 3 дня, антибиотики в аптеках заканчиваются, распространяется сюрприз. Всякие народные средства лечения, в частности, такие квазимедицинские советы о том, что надо, можно вылечиться самому от коронавируса, понижая его щелочной баланс. А в это время жители Москвы и Московской области активнейшим образом борются против дистанционного образования. И это главный страх родительский для женщин в возрасте от 29 до 35 лет.
Да, я видел, прилетают регулярно петиции против дистанта, и, так сказать, люди как будто с другой планеты пришли, и вот говорят, что, так сказать, нас хотят лишить достижений социального государства, наших детей и так далее.
Да, я очень люблю циферки. Вот если мы посмотрим по распределению страхов по карте нашей Родины на момент вот этой недели, ноября и прошлой, то мы действительно увидим, что Урал и Сибирь реально боятся коронавируса и рассылают всякие рассказы, как от него спасаться, а жители Москвы вовлечены в распространение антимасочных нарративов и в борьбу против дистанционного образования.
Ну да, одни боятся вируса, а другие боятся средств борьбы с вирусом. Ну что, в общем-то, отражает более-менее медицинскую ситуацию, потому что в Москве более-менее все под контролем. А страх смерти, он больше сейчас? Или это некая константа, опять-таки, которая существует в общественном сознании?
Ну, я бы не хотел спекулировать как-то голословно, да, совершенно непонятно. Нужно посчитать, померить. Люди, в общем, не сильно боятся умереть. Люди, наоборот, изобретают разные, мы называем это вернокулярные, да, то есть неинституализированные способы каким-то образом успокоить себя. Вот не умереть, наверное, а успокоить. Вот, ну, помимо, например, ковид-диссидентов, да, есть еще одна категория – ковид-фаталисты. Угу. Это те люди, которые говорят, ну, так оно и будет. Такие современные печорины, которые входят в хижину, да, и дальше что будет, то и будет. Вот. Но есть еще одна группа, да, это которые изобретают свои собственные средства борьбы. И некоторые из них даже сейчас описаны в психиатрических журналах, хотя это не психиатрия, а просто способ как-то, ну, нейтрализовать угрозу. Например, в одной семье на даче там было чучело коронавируса, к которому мужчина и потом уже и женщина, вот, приходит время от времени, подкармливают его и говорят, ну, вот коронавирус, вирус пришел, вот хороший, добрый, задабривают. И это совершенно как бы понятная практика, да, которая происходит в некоторых индивидуальных группах. Я думаю, что если бы они были в Фейсбуке, да, может быть, эта практика распространилась дальше. Но вот эти вот маленькие вещи, которые мы с большим трудом можем схватить, они нам недоступны. То есть очень хочется как-то посмотреть, поэтому, вот, наверное, можно обратиться ко всем зрителям. Если у вас знакомые, друзья делают что-то похожее, мы с большим удовольствием это обсчитаем и потом про это поговорим.
Пишите, да, пишите
нам
да.
про разные практики да. необычные. И в том числе очень много магических практик сейчас возникает, и квазимагических. Одна семья, например, там ставила мешки с солью, потому что считала, что соль как бы защитит от коронавируса. Это, в общем, соль – традиционный оберег для Евразии от разных злых сил. А тут вот как бы мешок соли защищает от коронавируса.
Прям бруствер или как?
Ну, типа мешков? Да. Ага. А бывает, например, ну, это как бы данные из психиатрической статьи, поэтому мы как бы не знаем точно. Но бывают другие случаи, уже такие клинические, когда человек читал лекции по скайпу, одев на голову трусы, потому что вот как раз трусы, вот это вот нижнее белье на голове тоже защищает от коронавируса. И это, кажется, с одной стороны бредово, но в этом некоторая логика есть. Существует традиционное ритуальное переворачивание. Ты идешь в лес, ты в лесу заблудился. Что надо сделать? Надо все, что на тебе, переодеть наоборот. Потому что, как бы, представитель иного мира, леший, он примет тебя за своего и отпустит, если ты будешь соответствовать ему.
Это логика инверсирования.
Да. И здесь тоже есть эта логика инверсирования. Ты одеваешь нижнее белье неправильно, это таким образом каким-то магическим тебя защищает. Но эти случаи очень редки, но они есть. Они показывают вот тот вариант практик, которые возникают сейчас для людей для защиты от вируса.
Но угроза такая же невидимая, как, например, тот же леший. Хотя леший он имеет достаточно большой пласт нарративов, где о нем рассказывают, то вот я думаю, что коронавирус скоро приблизится к этому персонажу. Он вообще уже стал персонажем, да, персонажем.
А есть какие-то истории о коронавирусе, анекдоты? Он персонифицируется как-то?
Персонификации я не встречал, по-моему, да?
Ну, детский утренник в Петербурге, где, что, значит, да, дети должны были прогонять чучело коронавируса.
Или детские игры.
А сожжение, да, коронавируса, чучело коронавируса.
Но это делает определенная группа людей, да, то есть мы не говорим, что это массовая вещь, но действительно вопрос о персонификации, наверное, можно перевернуть в эту плоскость. Дети, когда они раньше играли в сифу, да, сифилис, то есть известная игра, вот сейчас они играют в коронавирус, да, и ляпают друг друга, заражая коронавирус. Как бы вот у нас происходит вот такой же путь персонификации. Традиционное чучело, да, когда действительно сжигают коронавирус для того, чтобы он пропал.
Но это еще и такой способ делать страшное и непонятное понятным и страшным, понятным и не таким страшным.
Да, да, да.
Это переиграть.
Интересно, что вот уже почти месяц прошел со времени Хэллоуина. Вот на Хэллоуин кто-нибудь там наряжался или коронавирусом? Обыгрывались ли темы коронавируса в Хэллоуине? Как раз вот казалось бы, да, вот и вообще вот под день тыквенный спас, как он теперь, да, в России называется, под день всех святых, да, когда там в Мексике все эти мертвые ходят и так далее. Вот на Хэллоуин, мне кажется, было бы на будущий год, я думаю, видимо, эта тема еще останется, коронавируса. Вот такую тему подкидываю.
Да, это интересно, но у нас пока нет про это данных.
Я думаю, что постфактумная вещь. Сейчас ситуация все-таки довольно напряженная, да, потому что все смотрят графики, все видят рост заболеваемости, рост смертей и так далее. Поэтому я думаю, что если какое-нибудь кафе, да, позволит себе сделать коронавирусные страшилки, то ее тут же заплюют, да, и затопчут ногами, потому что пока еще страшно. А через год, возможно, пойдет обратная реакция и будет уже это восприниматься в постиронии. Может быть.
Не исключено, что через 30 лет будут возникать кафе ностальгические, где все посетители должны будут сидеть в перчатках,
в масках, да,
социальной дистанцией. И во время еды будут показываться графики заболеваемости. Такое тоже вполне возможно.
Музеификация уже происходит, да. Уже собирают маски разных производителей, да, и будут делать музей,
уже,
насколько,
да,
я понимаю.
Да, во всем мире масса создается музей коронавируса.
Я думаю, что музей коронавируса, да. Все вот эти вещи, связанные с социальным дистанцированием. Надеюсь, что слухи и городские легенды там займут отдельную секцию.
Так же, как изменение повседневности. Попытки в однокомнатной квартире создать и офис, и кухню, и многое другое.
Ну да, практики зума, и это уже, я думаю, что мы тоже делали эфир, что изоизоляция, то, что было в первую волну коронавируса, это совершенно удивительная такая, да, российская практика, которая стала глобальной, привлекла глобальное внимание, в том числе «Нью-Йорк Таймс».
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о страхах, теориях заговора, фобиях, фейках эпохи коронавируса. Действительно, существует огромный пласт народной магии, который справляется с той ситуацией неопределенности, в которой мы все оказались сейчас, в особенности во время второй волны коронавируса. В разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергенко об этом рассуждает Дмитрий Рогозин, заведующий лабораторией методологии и социальных исследований РАНХИКС.
Ну, на мой взгляд, скорее нужно говорить об усилении тех страхов, которые были до этого. Просто они усилились настолько катастрофически, что это похоже на новые страхи. А так, если их перечислять, как у нас население в целом, причем независимо от пола, возраста, достатка, не могло представить свое будущее. То есть там года на 3, на 4, кому бы мы эти вопросы не задавали, максимум горизонт был там полгода-год. И это все. Это, конечно, большая катастрофа для мирного времени. Сейчас горизонт снизился до 1 месяца у самых больших оптимистов. В принципе, люди не знают, как будет разворачиваться их жизнь через там, неделю или две. Там наступит локдаун, там, накроет ли коронавирус их соседей, близких, друзей. Этот страх колоссальный. Страх невозможности каким-то образом планировать свою жизнь, эта неуверенность распространяется на все другое. Но он был и раньше. Да, взять другой страх, страх за болезнь себя и близких, то есть страх несчастных случаев. Вот. Но сейчас он, конечно, опять же, катастрофически увеличился, потому что коронавирусная инфекция, она ведь при всех усилиях ученых, исследователей, она до сих пор непонятна. То есть до сих пор ведутся споры о нашей, даже о таких элементарных мерах, как ношение маски, насколько это эффективно, и там социальная дистанция. Хотя в публичном дискурсе пытаются противопоставить там ковид-диссидентов и вот яростных сторонников самых жестких мер. Это противопоставление в населении размыто. То есть у нас таких групп с ярко выраженными интересами не так много. А болезнь такова, что она абсолютно непредсказуема, точно так же, как непредсказуемо будущее. Это вот второй страх. Третий страх, и все эти три страха, кстати, они одноуровневые, то есть они нельзя сказать, что я сейчас ранжирую их. Третий страх – это страх потери дохода, то есть потери материального благополучия. И здесь, опять же, здесь есть некоторая дифференциация, более-менее уверенно у нас в стране себя чувствуют военные и чиновники, и люди, близкие к сфере госслужбы. Как это ни странно, жалуются очень сильно там учителя и преподаватели, но они как минимум защищены с точки зрения потери, защищены с точки зрения неувольнения. То есть и высшее образование, и среднее образование со скрипом, с большими потерями, но продолжается в дистанционном формате. А очень многие специальности, профессии, в первую очередь связанные там с туризмом, транспорт, социальные услуги различного рода, они просто либо закрылись полностью, либо людей перевели на неполную занятость.
Дмитрий Рогозин в разговоре с Антоном Сергеенко. Ну, давайте попытаемся действительно, вслед за Дмитрием, сгруппировать вот эти страхи. То есть, видимо, есть большая группа экономических страхов, которые сейчас обострились. Это, наверное, страх бедности, страх потери дохода, страх локдауна.
Это все страх отсутствия планирования, страх будущего.
Вот это главный, наверное, вообще главный страх, который появился. То, что ты не можешь заглянуть даже на год вперед.
Да. И ты не знаешь, что будет дальше, и тебе эту лакуну надо чем-то заполнить. И она дальше заполняется вот какой-то... Ты пытаешься объяснить, как это происходит, и это очень трудно объяснить там, без знаний биологии, медицины, экономики, что происходит, как это будет дальше развиваться. Поэтому ты понимаешь, что есть могущественные враги, которые там что-то пытаются сделать. Но это следует из неопределенности, из того, что ты не можешь планировать. Человек привык планировать, и отсутствие невозможности структурировать свое время и ожидание потерь, экономических потерь, потерь статуса, потеря уверенности в будущем ребенка. Это все как бы очень травмирует.
И здесь, мне кажется, это накладывается вообще на специфическую российскую ситуацию, потому что в России даже вот если... Окей, мы все как бы сейчас под ковидом, весь мир, но в российском случае это накладывается на абсолютно неопределенность политической ситуации. Да? Вот я, например, не могу представить, какой через год будет российская власть. Что изменится? Там, будут ли выборы? Не будет выборы? Будет монархия? Останется Путин? Уйдет Путин? И это влечет за собой целый спектр всех остальных страхов. Какой будет курс рубля, там, конфискует ли сбережения, еще что-то. То есть, вот мне кажется, что страх, связанный со здоровьем и ковидом, он накладывается на какую-то тотальную вот такую футурофобию.
Но не исключено, что это только нам кажется, да, потому что обратная сторона этого горизонта неопределенности – это некоторая стабильность и все постоянное ухудшение ситуации, да, которая будет в будущем.
Хорошая, да, то есть мы точно знаем, что все будет хуже.
Мы точно знаем, что, скорее всего, все будет хуже, но вот то, о чем Дмитрий не сказал, и то, что мы сейчас наблюдаем, и то, что, скорее всего, скоро просто захватят, но точно захватил уже российские соцсети, а может, потом и мировые, это постковидные последствия, потому что, ну, страшно заболеть, страшно, наверное, переболеть, страшно оказаться в больнице. Но то, что происходит с людьми потом и как они об этом пишут, это нечто невероятное. Если у вас болят ноги, болит плечо, что-то с костями, что-то с нервами, да, то вы обычно вступаете в группу пост-ковид в Фейсбуке, в любых социальных сетях и видите огромное количество постов, в день их поступает порядка сотни. Что делать? Был здоровый, переболел коронавирусом, и тут у меня заболела нога, ничего не помогает, МРТ показало, все нормально. И это продолжается, продолжается и будет продолжаться. Чем больше будет переболевших, тем больше будет беспокойств по поводу непонятных последствий непонятной болезни.
То есть это внешний агент, который как бы поселился в твоем теле, чужой, да? Ковид – это чужой, вот если взять вот этот архетип, да, который в тебя поселилось некое внешнее существо, и ты все, что с тобой происходит, атрибутируешь вот этому существу.
Да, и ты не знаешь, как он у тебя подействует. Но,
мало того, вот этот чужой, да, он может поселиться у вас в нервных ганглиях, он может поселиться в голове, в кишечнике, в ногах и так далее, и воздействовать точечно на каждую часть тела, которая до этого была здоровой. Это соматические страхи, наверное, которые нас ждут в будущем, да, их будет довольно много.
Ну, вообще, чисто объективно, медики говорят о том, что чуть не каждый четвертый испытывает психические расстройства, переболевшие ковидом, там, ну, в тяжелой и даже в средней форме.
Да, и это главный медицинский журнал «Lancet» выпустил гигантскую статью с обзором разных статей, как люди выходили из предыдущих карантинов, предыдущей эпидемии и сейчас. Так. И одно из главных вещей, такое довольно тривиальное, но тем не менее, что существует очень тяжелый синдром выхода из карантина, который приводит к тому, что у человека начинают возникать всякие расстройства, расстройства сна, боязнь открытых пространств, желание зайти обратно в масочку, посидеть еще пару лет дома. И отсюда возникают всякие шутки летние. Что вы собираетесь делать летом? Ну, в июле мы собираемся выйти в магазин, ну и так далее.
В августе пойти погулять.
Да, и вот эти вот ситуации выхода из карантина, они на самом деле довольно стрессовые. И там чудесная, совершенно чудесная, просто ее в рамочку можно взять, рекомендация для всех исследований о карантине, которые были сделаны до коронавируса. Никакой карантин не может длиться более 10 дней. Карантин более 10 дней с большой вероятностью приводит к стрессовым расстройствам.
Ну, что, собственно, да, что, собственно, и происходит. Так что я понимаю, что действительно, что проблемой является и сам ковид, и постковидное состояние, как вы говорите,
со здоровьем. Я бы сказал, даже еще и вне-ковидное состояние. Вот вы до этого говорили про то, какие формы может переходить слух о коронавирусе. Вот, он может встраиваться практически в любые жанры, в сетевые, например, анекдоты, и подгребать под себя все ситуации, которые волнуют российское общество. Помните, несколько дней назад, даже неделю, а то и больше, начиная с 3 ноября, вся Россия с напряжением следила за исходом американских выборов. И вот появилась история о том, что больные в ковидной больнице в Вологде, причем город Н может заменяться, да, лежат на полу в знак протеста против фальсификации выборов в Америке. Да, и мы хорошо понимаем, что этот анекдот, с одной стороны, он позволяет привлечь внимание не к выборам в Америке, да, а к сложной эпидемиологической ситуации и проблемам с медицинской помощью в регионах.
Господи, я даже не слышал этот анекдот, но вообще внимание к... Действительно, мне кажется, выборы в Америке на фоне ковидной ситуации это были таким, да, громоотводом такой, как это я помню, прекрасная карикатура Ёлкина была такая, российская деревня какая-то там, да, птички летят на горизонте, такой мужик мрачный в ушанке, бабка с ведрами, он ей говорит, типа, в Мичигане и Висконсине еще не посчитали.
Чудесная.
Это прекрасная была карикатура. Но вы знаете, раз мы перешли на более широкую палитру страхов, не только связанную с коронавирусом, то давайте, может быть, о ней говорим, потому что были очень большое количество исследований, и Левада постоянно, так сказать, вот этот индекс страхов читает. И вот, скажем, в последний замер был, но это еще 19-й год, боязнь, политические страхи, боязнь произвола власти, да, страх ареста, страх несправедливо возбужденного уголовного дела и так далее. Они же тоже, они никуда не уходят.
Социальные антропологи возбудились, потому что недавно написали про это большой текст, и я думаю, что прямо с него можно и начать.
А, ты имеешь в виду, за что...
За что сажают?
Что, ну, закон о фейках? Да. У нас существует два закона о фейках, административный и уголовный. Один и тот же слух может быть, например, о том, что нас здесь дезинфицируют с помощью вертолетов, разбрызгивают что-то. Невинный совершенно слух, но в одном регионе было открыто уголовное дело за этот слух, а в другом административное. Таких дел 5 штук. А всего их более 200 по стране. И так вот, всего многообразия слухов, которые у нас существуют, чипирование, псевдомедицинские советы, всякая конспирология, ничего это наши правоохранительные органы не интересуют. Преследуют именно за слухи, в которых люди сомневаются в решениях власти и в легитимности институтов. То есть если вы напишете, с помощью вакцин нас всех чипируют, за такое очень редко как бы преследуют.
Ну, скорее 0%.
Да. Вероятно, или там, все лечитесь чесноком. Это может быть вредно. Но за такое не преследуют. Если вы напишите, вы знаете, у меня есть знакомый врач, который рассказывает, что в больнице Пензы на самом деле гораздо больше больных коронавирусом, чем говорят. Или на самом деле власть преуменьшает смертность от коронавируса. Вот с большой вероятностью вот за такой пост, пост в Одноклассниках, ВКонтакте или за сообщение в WhatsApp вас как бы
потому что
штрафуют.
Здесь слово «триггер» – власть.
Да.
Сомневаться в действиях власти.
Власть не любит слухи о себе.
Либо и легитимность ее решения, да, либо когда мы ставим, ну, те, кто перепощивает подобного рода истории, ставит под сомнение законность, да, действий власти. Либо, наоборот, говорит, что на самом-то деле, да, там, завод с масками принадлежит, и дальше фамилия, вот, и за это тоже могут, в общем, как-то забрать.
Ну, и, в общем, в ранжировании страхов этот, очевидно, растет. Один из главных, вот этот страх несправедливого ареста, несправедливого уголовного дела и вообще, скажем, страх репрессий на фоне того, что люди видят, что происходит в Беларуси.
Ну, страх беззащитности, ощущение того, что мы абсолютно беззащитны перед властью, он как бы до коронавируса был, дело Голунова, это очень сильно показало реакция на дело Голунова, как все объединились. Потому что этот страх, вот я их называю близко к телу. Это то, что касается твоей защиты, твоей безопасности, твоего здоровья, здоровья твоих детей. Страхи близки к телу. И когда такие вещи происходят, все начинают объединяться.
Голунов, да, неожиданно явился мощнейшим совершенно, да, таким триггером. Он даже не для журналистского сообщества. Вот сейчас просто, да, там смотришь ленты людей в Фейсбуке, и практически у каждого, у каждой в анамнезе есть аватарка с Голуновым. Свободу,
да.
Ивану Голунову. То
да.
есть сколько было всего за последние годы, да, казалось бы, Голунов, ну, не самое страшное,
потому
что произошло.
Все понимают, что наркотики могут подложить человека. Как будто,
да.
Любой человек
да,
говорит, эта история могла бы произойти со мной. И это очень важно. То есть страхи становятся всеобщими, когда человек может его как бы приложить к себе. Я могу заболеть, меня могут арестовать по любому ложному обвинению, мои дети могут лишиться образования, мою квартиру власти могут отобрать под предлогом, не знаю, реновации.
Ну да.
И когда эти страхи воспринимаются как приложимые к любому человеку и близко к телу, вот тогда они становятся двигателем массового протеста.
Ну и по сути, вот то, что мы фиксируем в социальных сетях, в мессенджерах, в рассылках, все эти сообщения, да, с дичайшими подробностями, 5G, коронавирус, да. Китай и прочее, по сути, это способ предупредить знакомых, да, для того, чтобы как-то солидаризоваться внутри. Это низовой уровень солидаризации, когда государство не может нас защитить, это некоторый месседж, да, мы попробуем защитить себя сами, объяснить, вылечить, понять, и вот эти вот способы каким-то образом устаканить, нормализовать ситуацию на уровне низовых солидарностей, это и есть вот то, почему люди репостят массово подобного рода вещи.
И вот идея, что государство не может нас защитить, она очень сильная.
То есть она является своего рода такой социально-политической подоплекой распространения страхов, да?
Да.
То, что люди,
это такой общий знаменатель.
Люди, да, общий знаменатель. Люди, привыкшие жить в патерналистской ситуации, социальной ситуации, вдруг оказались выброшенными, да, на ветер истории, на вот этот вот ветер, поток коронавируса, и приходится самим придумывать и самим самоорганизовываться.
Да. И дальше любое действие, любое предлагаемое действие по спасению, оно идущее как бы сверху, оно воспринимается, оно анализируется и воспринимается с большим подозрением.
А страх войны растет? На фоне вот такой сильной милитаризации всей как бы иконической сферы, да, этих всех маршей, мамаш с детьми в пилотках, военных парков, военных елок, действий, иначе этих шоу елочных, там, ночных волков и так далее. Вот на этом фоне нагона военной истерии растет ли страх войны?
Я бы сказал, что нет.
Нет.
По крайней мере, мы это нет. совершенно не замечаем, да, по нашим каким-то наблюдениям и исследованиям. Здесь дело вот в чем. Когда общество лишилось образа будущего, понятного, да, будущего, ну, там, можно сказать, что коммунизм это был нормальным образом нашего будущего, к которому мы когда-то стремились,
да.
то все вот эти вот устремления, даже вернакулярные, вот эти низовые, да, пошли назад. И по идее, вот эти вот даже инициативы с Полком Победы, Томская инициатива на самом деле, которая потом актуализируется государством, да, и начинает как-то восприниматься уже как у нас нет будущего, но у нас есть великое прошлое.
Славное прошлое.
И великое славное прошлое, и война остается в этом на самом деле великом славным и прошлым. Это не боязнь какой-то, но каких-то новых кампаний. Это абсолютно уверенность в том, что наши предки действительно совершили героический подвиг,
и так мы будем жить в этом прошлом. Цикличным обществом, которое все время возвращается к моделям прошлого.
Ну, это мир Чилиады практически.
Холодным обществом классификации Левистроса. То есть мы все время... наше будущее – это наше славное прошлое.
Ну да, вот такая цикличность. Но это же такое очень архаичное, да, цикличное сознание. Это признак демодернизации.
Да.
Возврат к таким очень клише, мифологии. Опять-таки мы возвращаемся на уровень мифа.
Это, в принципе, как бы, это такой сильный признак демодернизации.
Демодернизации. То есть, возвращаясь к тому, о чем говорили в первой части, то, что вы сказали, слово миф, то есть мы наблюдаем некую мифологизацию общественного сознания в 21 веке. И ковид нам дал очень сильный такой толчок для мифологизации.
Когда мы там говорим, там какие-то депутаты, какие-то там люди на улице говорят, что вот да, давайте вернемся к идеалам домостроя и так далее. Да никто из них не читал домострой, никто как бы не понимает, что за этими нормами 17 века вообще стоит. Но идея, что мы должны вернуться к традициям, к скрепам, на самом деле подразумевает, что наше будущее, опять же, то же самое идея, что наше будущее – это наше славное прошлое. Только воспроизводя традиционные установки, мы можем жить дальше. Это демодернизация.
Это любопытно. Вот на самом деле, если это немножко перевернуть в других терминах, да, использовать, например, там метафору Маргарет Мид, которая говорила про фигуративные сообщества и постфигуративные. Фигуративные основаны на традициях. Как было, так и есть. Постфигуративные – это когда дети старше нас. То есть, когда они вас учат пользоваться вас смартфоном. То есть, здесь мы действительно возвращаемся вот на уровень фигуративных представлений о том, как было, так и надо, так и будет.
Ну, вот интересно, давайте промежуточный вывод такой, можем ли мы его сделать, что вообще, конечно, и сколько мы эфиров по этому поводу делали, говорили, что идет архаизация, идет мифологизация общественного сознания, да, мы оборачиваемся в прошлое. И неожиданный вот этот ковид последнего года дал очень мощный толчок архаизации и демодернизации социума. Вот вы согласитесь с этим?
Ну вот с большими оговорками. То есть архаизация и демодернизация – это термины, которые нас отправляют, ну, в общем, назад, да, деградация условно.
Нет, но я не хочу с такой с прогрессистской точки зрения, окей, давайте жить в царстве мифа, я не знаю, там, может, Илон Маск.
Скажем, нет, я бы не сказала так, потому времени, что вот как бы до 2020 года мы, как бы наша идеальная модель, вот эта патриотическая модель развития общества предполагала эту архаизацию, возврат к славному прошлому, бесконечное воспроизведение.
Деды воевали.
Деды воевали, традиционные скрепы, и все духовность народа и все прочее.
Да.
Но сейчас мы не воспроизводим прошлое. Мы сейчас, у нас впереди неизвестность. И вот это вот отсутствие каких-либо моделей ни назад, ни вперед, ни будущее.
Ну да, такое лимбо. Состояние,
да, мы находимся в лиминальном периоде.
Да, состояние подвешенности.
Еще не замужем, но уже не девушка. И вот внутри происходит
подвешенное подвешенном состоянии.
Программа «Археология». Говорим о психологическом состоянии нашего общества в эпоху ковида. Какие страхи правят жизнью, какие новые страхи, фобии, фейки появились в эпоху коронавируса? Рассуждает об этом психолог Анна Карташова в разговоре с Антоном Сергеенко.
Эта ситуация такой тотальной неопределенности. Это раз. И непонятно совершенно человеку, как от этой угрозы защищаться. Это два. Поэтому тревога растет просто как состояние тревоги. Да? Оно растет, оно поднимается. И в такой ситуации, ну, безусловно, люди будут как-то ее пытаться унять и узнать новую информацию. Во-первых, вылить, да, и в этом смысле они начинают что-то там в социальных сетях постить. Узнать что-то для того, чтобы все-таки получить какую-то определенность, а получить ее невозможно. Чем больше они узнают, тем больше у них тревоги. И начинается раскручиваться этот механизм. Тревога высокая, чтобы ее унять, надо получить информацию. Ты ищешь информацию, информации становится все больше, и она все разноречивее. Тревога опять от этого только растет. Да, и ты снова ищешь эту информацию, и вот этот круг запускается. Если говорить про неврозы большого города, то на самом деле у кого скажем так, агорафобия, кто не любит большие города, кто не любит много людей вокруг, кто на самом деле не хочет и не может жить в городе, потому что это скорее про «не могу», а не «не хочу», они находят свои выходы тем, что они куда-то уезжают и меняют место проживания. Есть миграция в города, есть миграция из городов. Поэтому они свои проблемы как-то решали и до коронавируса. У кого есть некая склонность, которая была под контролем до коронавируса, вот ввиду возрастания вот этой тревоги, неопределенности, снижения финансового благосостояния, что тоже порождает тревогу в свою очередь, да, у кого-то бизнесы, у кого-то работа, которая, скорее всего, будет потеряна, они это видят и понимают, что они куда-то катятся, это тоже обостряет не только неврозы, но и другие психические, можно сказать так, не заболевания, но какие-то акцентуации, да, которые у нас есть. И сейчас стало гораздо больше приходить людей, которые, ну, фактически нуждаются уже не в помощи психолога, а в помощи врача, психотерапевта, которым надо просто пить лекарства, потому что именно их состояние, не жизненная задача, да, как они раньше приходили к психологу с жизненной задачей, а именно их состояние, оно становится причиной прихода, и они действительно там плохо спят, из-за этого они плохо сосредотачиваются, они чувствуют, что они ведут машину, и они, ну, плохо ориентируются, да, то есть возникают ситуации такой дезадаптации уже вот практически психической, не психологической, а психической дезадаптации.
Психолог Анна Карташова в разговоре с Антоном Сергеенко. А я вот что хочу спросить. А кто пользуется этой ситуацией? Есть ли какие-то бенефициары? Ведь появляются совершенно, вспыхивают такие, как кометы, какие-то гуру, которые дают, так сказать, широкие объяснительные теории, и тут же за ними идут десятки тысяч фолловеров, которые объясняют про ковид, которые объясняют про чипирование, которые...
Ну и шутки, что теперь, что у нас теперь каждый стал эпидемиологом и вирусологом.
Да.
И количество экспертов, которые готовы объяснить, как на самом деле происходит, и прям количество растет как на дрожжах, и это на самом деле очень видно. Огромное количество фейков, которые рассылаются по сети, это как бы люди, которые изображают у себя врачей. Люди, изображающие себя...
Юра из Ухани.
Юра из Ухани и много-много таких примеров.
Письмо бельгийских врачей.
Да. И медсестры, которые говорят, что они врачи, и прочее. То есть таких историй просто предельно много. Мы как бы хотим быть экспертами, мы чувствуем себя экспертами, мы приписываем себе какие-то научные знания и их выдаем.
Время лжепророков.
Абсолютно.
Я бы сказал, что, ну, если по-настоящему говорить о бенефициарах, то есть о людях, которые специально используют в своих нарративах, речах, дискурсах историю, связанную с коронавирусом, это, конечно же, а, проповедники, и б, это конспирологи. Потому что они и так, в общем, имели очень большую аудиторию. И это еще один инфоповод для того, чтобы привлечь еще больше аудитории. И здесь удивительным образом коронавирус оказывается вписан в большие ряды конспирологических объяснений. Вот. И он туда легко очень встраивается.
Вы удивитесь, но вот всем известная история про 5G. Угу. Сейчас вышла статья замечательная, как она распространялась. Так вот, основным каналом распространения этой истории, то есть она зародилась во французском тексте, франкоязычном. Дальше она распространилась по Европе довольно быстро, а дальше она попадает в цепкие лапы евангелических проповедников Западной Африки. И дальше именно евангелические проповедники разворачивают эту историю в своей проповеди до космических масштабов. Именно благодаря этим проповедям, которые были устраивались онлайн на большую аудиторию, угу. именно как бы благодаря им 5G охватило весь мир, как бы казалось бы.
Что здесь удивительно, да? Все очень просто. На самом деле это наказание Божье людям, которые погрязли во грехах. Да, и понятно, что вот это вот, ну, умер, да, от коронавируса. Ну, значит, так и нужно было. И это отличная риторика, которая позволяет привлекать все новых и новых адептов.
А вообще, вот есть корреляция между конспирологическим и таким эсхатологическим сознанием и религиозностью? Потому что, если смотреть, вот в России в первую волну коронавируса очень сильно, да, протестовали против масок и против локдаунов. Вот на Пасху пришлось.
Да.
Многие люди, нет, так сказать, никто нам не укажет, так сказать, там все священно, не пойдем. Америка, опять же, взять. Кто у нас главные ковид-диссиденты? Трамписты, да. Религиозные достаточно люди, вот это вот все, там, чаепитие, партия чаепития и так далее. То есть, наверное, есть корреляция между вот этим типом мировоззрения и религиозностью?
Корреляция, несомненно, есть. Зависимость есть. То есть вероятность того, что если человек крайне религиозный, он не будет, по крайней мере, при походе в храм надевать маску, если ему священник запрещает, существует.
Или везде по миру, как заразились первую волну, монастыри особенно. Ну, только протестантские немножко, кажется, лучше, да, в этом
есть.
Отношении были,
да.
А вот католические,
вопрос,
православные...
Вопрос, насколько это влияет на ситуацию в обществе
не
в целом,
протестантские,
это надо как бы посчитать. Тут как бы вот про Россию выкладок не знаю.
Я бы, кстати, даже не стал так говорить, да, то есть для того, чтобы говорить об этом определенно, нужно действительно провести большой массовый соцопрос, это как минимум, и при этом, конечно же, будет много неверных результатов, потому что люди будут отвечать согласно социально ожидаемым нормам.
Ну, да. Но на слуху было, я не знаю, первая волна Оптина Пустынь, Троица Сергиева Лавра, там целыми монастырями, так сказать, Киево-Печерская Лавра, там слегали целыми монастырями.
Конечно. Но, понимаете, когда это верно, когда вы задаете вопрос, как это влияет целиком на российское общество, надо понимать, что эти монастыри – это очень маленькая часть общества.
И религиозные общины, они тоже очень разные, на самом деле.
Да, и чтобы понять, как это поведение целеповлияло на жизнь российского общества, мы должны провести серьезные исследования. Есть американские исследования, которые вот действительно показывают, что те люди, где большинство, там, не знаю, смотрят Fox News, поклонники Трампа и аудитории Fox News, вот те, они действительно не носят маску, не соблюдают социальную дистанцию, и заболеваемость в этих районах выше на 25-30% была на момент марта 2020 года. Такие исследования действительно есть. Там эти зависимости посчитаны. У нас не посчитаны, поэтому данных нет. Но существует еще один страх, про который глобальный, про который мы на самом деле не поговорили, а очень жаль, и который лежит в основе всего того, что сейчас происходит. Здесь постоянно все эксперты говорят слово «неопределенность». Это так. Но одну из вещей, которую мы потеряли, мы ее как бы мало ощущаем, мы ощущаем последствия, но мы не понимаем, что мы потеряли. Мы потеряли структурированность жизни. Вот смотрите, например, в обычной жизни Саша Архипова встает, едет на занятия, у нее есть час в метро, пока я читаю книжку, там переключаюсь, думаю о паре, как-то планирую, и моя рабочая деятельность будет лимитирована. Я там потом я читаю пару, потом еду, например, на радио «Свобода» записываться, я опять готовлюсь, я опять думаю. Моя жизнь, она структурирована. В разные моменты действия я делаю разные действия. И в некоторые моменты действия я вынуждена, например, не работать. Я сижу в метро и делаю что-то другое. А сейчас у нас время однотипное у компьютера, мы сидим дома на изоляции, преподаем, и наше время все полностью однотипно. Казалось бы, у нас высвобождаются вот эти вот час времени, которые я в метро. Да. Почему бы не заполнить ее увлекательной работой? И дальше получается, что у нас время структурировано одинаково, однотипной работой, и от этого люди невероятно устают, и возникают чудовищные как бы стрессы. Мы теряем структурированность времени, мы теряем вот это вот деление на плотную работу и слабо плотную работу. И в результате...
Да, и плюс потери социальных связей, это тоже большая часть времени, коммуникация как бы человека.
Она очень важна.
Да.
Очень важна. Сплетни – это важное эволюционное преимущество, которое мы приобрели в ходе эволюционной борьбы, потому что укрепляет наши связи, укрепляет наше сообщество. И невозможность человека рядом побыть, потрогать его, ощутить как интересный контакт или возможность интересного контакта страшно людей как бы раздражает. И от этого возникают разнообразные проблемы.
Мне кажется, мы говорим на самом деле вот все это время о большом городе, да, и скорее о самих себе. В основном,
конечно.
Потому что, например, если страна большая, посмотреть Сибирь, небольшие поселки, города, типа Туруханска, например, где идея коронавируса как нечто страшного, которое в вас проникает, она полностью отсутствует как таковая. Там идея надеть маски летом, да, но все боялись, потому что накажут, если ты будешь без маски. Но маска не защитит, потому что ты все равно умрешь, отношение к смерти другое. И вот недавно вернулись с пограничья русско-эстонского, да, это Печоры.
Печоры, да.
Совершенно замечательный город, да, и там как бы главная боль, главная проблема – это потеря тактильного контакта с родственниками, которые живут в Эстонии. да, и в России. То есть они не могут поехать, WhatsApp здесь не заменяет. То есть мне кажется, если диверсифицировать эту ситуацию на разные регионы Российской Федерации, то мы видим каждый как бы локальный случай, про который очень хочется отдельно говорить, смотреть и думать.
Ну, а общие температуры по больнице, общего знаменателя здесь нельзя сказать, да, скажем, между Москвой, Таруханском и Печорой.
Я бы не стал ставить общего знаменателя, да, разве что ситуация неопределенности, но это настолько общая объяснительная рамка.
Ну да, которая, как Александра говорила, кто-то боится ковида, а кто-то боится масок.
Именно.
Да.
Кто-то боится вакцины, кто-то боится дистанта.
То есть очень не хочется этот зонтик подводить под все регионы, под все страны.
То есть мы потеряли структуру нашей повседневности, и мы потеряли определенность будущего. Из этих двух глобальных страхов выводится все остальное.
Это приведет к каким-то долгосрочным социальным и политическим последствиям?
Это вопрос, который волнует абсолютно весь мир. Но то, что наш мир будет переструктурирован, видимо...
То есть это уже не сценарий, это уже, так сказать, неизбежность.
Многие компании, вот сейчас мои там друзья, работающие в международных айтишных компаниях, говорят, мы уже не вернемся в офлайн.
Да.
Наш офис продается, остается там один закуточек для бухгалтера.
Я думаю, в большой степени это коснется и образования, и медицины.
Самый большой страх в образовании, в университетском образовании, это то, что будет образование для бедных онлайн. Это прямо очень волнует моих западных коллег. Прямо.
Ну, на самом деле, здесь, как говорится в известном анекдоте, 50 на 50. Либо будет, либо нет. Да, что мы имеем. Потому что, возможно, и обратная модель, да, когда будет просто ретроградационный такой откат назад. Да, когда все кабаки и бары будут заполнены, когда учиться офлайн будет престижно, клево и хорошо.
Да, но и вот в этой модели подразумевается, что как бы бедные люди будут учиться дистанционно.
И выпивать по скайпу.
Именно. Да, а выпивать по зубу, богатые будут ехать в кампус там, Гарварда, иметь право
получат,
на личного тьютера.
Получат дорогую вакцину, да.
Да. И это как бы такая неприятная картина, да. Да,
Мишель Ульбек, кажется, это написал в каком-то из своих романах, описал это общество, где каждый сидит в своей коморке, в компьютере. И выход наружу – это действительно свобода, попытка сделать себя свободным. А еще, кстати, любопытная вещь – это вот то, что называется новой сельскостью. Коллеги из Санкт-Петербурга, у них большой проект. И вот я недавно, собственно, читал, сейчас буду следить за этим трендом, когда японцы из больших городов просто оттекают в сельские местности. И когда прогнозировали, что через 20 лет японское село вымрет, ну, потому что там живут пенсионеры, вот сейчас происходит ровно наоборот всплеск активности. Молодые возвращаются, красивые дома, отличные виды, крепкая семья.
Да.
И вот новая сельская
ситуация тоже новая. Сейчас просто подцветает на ура.
В больших городах, да, вокруг Москвы.
На момент начала середины лета на 20 или 30% увеличилась мобильность москвичей в отношении, так сказать, Московской области. Все рванули, у кого есть хоть малейшая дача, хоть дачный туалет, рванули туда.
А у кого нет, купили.
А что, собственно говоря, если все дистанционно, как бы.
Ну да, плюс возникают новые сообщества на среднем удалении от Москвы, где, так сказать, в таких, я знаю, у меня многие там пересиживали первую волну на Валдае, и еще куда-то дальше ехали, и, так сказать, люди просто осваивают Россию в ранее недоступных местах.
Три великих глагола, которые у нас сейчас описывают нашу повседневность: зумить, пересидеть и соблюдать. Вы соблюдаете? Это вопрос же не про ритуальный обряд теперь.
Observe, да, как это есть по-английски, да, observing, да, так сказать, религиозные, да, соблюдаете. Да, в самом деле. Но, вы знаете, суммируя этот разговор, я думаю, что здесь, в общем, шире надо сказать, что, конечно, мы сформулировали главное, это страх неопределенности, страх будущего и потери структуры жизни, потери структуры времени. Это то, что привнес нам вот этот вот страшноватый 2020 год, непонятно, что будет в будущем. Но одновременно мы видим, что он принес и новые возможности. И, пожалуй, главное, что я хочу сказать, это вот, что вот не думать, что когда кончится ковид, что как бы мир встал на паузу, и он разморозится, и мы вернемся в то прошлое, которое было в 2019 году, да, в ноябре 2019. Мы не вернемся в ноябрь 2019. Мы вернемся в совершенно новое время, в совершенно новое мир. И к этому миру нужно готовиться, ему нужно удивляться, он не является страшным. И главное, что мы все, надеюсь, большая часть из нас останется живы и продолжим жить дальше в этом новом прекрасном мире. Спасибо. Это у нас были в гостях Никита Петров и Александра Архипова. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Телеканал «Настоящее время» и «Радио Свобода».
Студия подкастов «Радио Свобода». Игорь Померанцев, Елена Фанайлова, Александр Генис, Артемий Троицкий. Блестящие имена русской журналистики всегда с тобой. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу, знаете, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.